добро пожаловать на наше следующее видео. Приветствую вас, Вальтер. Наши встречи уже вошли в привычку. Да, мне нравится эта привычка. Я думаю, это хорошая привычка. Для начала не помолитесь с нами. С удовольствием. Отец Небесный, в мире происходят такие невероятные события, и в нем столько беспорядков, столько боли и столько антагонизма. Это как будто мир подвергается воздействию сил, находящихся вне его контроля. И единственный, у кого все под контролем, это наш Бог. И поэтому я молю, Господи, чтобы Ты был с нами, когда мы обсуждаем эти вещи. Пусть Твой Дух будет с нами во имя Иисуса. Аминь. Мы собираемся начать с темы, которая является не из легких. И эта тема «Движение жизнь черных имеет значение». И я также хотел бы со своей стороны просто уяснить этот вопрос с самого начала. Если вы христианин и видите цветного человека, но не воспринимаете его как человека, тогда у вас проблема. Потому что Библия разъясняет этот вопрос в заповедях. Иисус резюмировал заповеди, говоря, первая скрижаль – любовь к Богу, вторая скрижаль – любовь к ближнему. И не имеет значения, какого цвета или расы ближний. Все это не имеет значения. Такова наша точка зрения. Нет черных, нет белых, есть просто люди. Давайте немного напомним наше последнее видео из серии лекций «Север против Юга». Мы думали, что сможем сделать это в одном видео, но в итоге получилось три, верно? Север против юга. Мы обсуждали идеологии, которые находятся в национальных границах, а также и за пределами национальных границ. И среди всех этих проблем мы как фон, как основу начали с темы «Север против юга». Мы использовали элементы, которые мы обсуждали в серии лекций «Учение змея». Как богословие змея распространилось практически на все человечество. И матерью этой доктрины, которую мы видели, был римский католицизм. И это вино Вавилона, которое было разлито. И народы пили это вино. Поэтому они опьянены этим вином Вавилона. И поэтому мы должны всегда сравнивать Священное Писание с существующими идеологиями. Говорим ли мы о библейской идеологии, или мы говорим об идеологии змея? И мы должны помнить об этом. Итак, все происходит в контексте идеологического столкновения, которое в конечном итоге, когда север и юг соединятся в синтезе, закончится окончательным идеологическим столкновением между теми, кто проглотил вавилонский образ мышления, и теми, кто придерживается библейского образа мышления. Те фильтры, которые мы применяем, и все, что мы видим, происходящее в мире, должно быть в этом контексте. Это очень важно. Итак, одна из лжи змея заключалась в том, «Нет, не умрете». И это, конечно, играет невероятную роль с точки зрения вавилонского мышления. И если вы верите, что когда вы умираете, вы не умираете, что вы продолжаете оставаться духовным существом, тогда это спиритизм, и спиритизм становится нормой. И если вы посмотрите телепередачи за последние несколько лет, сколько программ внушают вам мысль, что вы можете общаться с мертвыми, что вы можете общаться с теми, кто утверждает, что побывал на том свете, тогда как Библия говорит полностью противоположное. В Боге мертвые на самом деле не мертвы, они спят. Что ты делаешь, когда ты спишь? Ты ходишь? Или ты что-то делаешь? Нет, ты спишь, верно? Итак, это то, что Библия говорит о состоянии мертвых. Из этого состояния будет воскресение. Бог не зависит от материала, который изначально был вами. Он призовет, и вы выйдете в прославленном теле, подобным Его славному телу. И мы также говорили и об этих вопросах. Итак, это была одна из великих лжезмея. И как эта ложь пронизывает человечество? Даже христианские церкви приняли это вино Вавилона. Хотя их основатели, такие как Мартин Лютер и Тиндаль, верили в библейскую версию, а их последователи нет. И это просто исторический факт. Давайте посмотрим на стих, который я считаю очень важным, когда дело доходит до обсуждения вопросов наций или рас и так далее. Это очень опасная почва. Мы приехали из Южной Африки, где почва опасна в 10 раз. Деяние 17, глава 26 стих говорит нам, откуда мы произошли. Говоря о Боге, здесь сказано, от одной крови Он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Ты знаешь, я прочитал довольно много лекций по генетике. И в моей серии лекций «Эволюция и творение» есть также лекция по генетике. Она называется «Геном генезиса». Возможно, ты можешь поставить ссылку на эту лекцию. А как насчет происхождения разных групп крови? Все это есть в этом видео. Итак, если вы посмотрите на это заявление, от одной крови он произвел весь род человеческий, то я сравнил это там со многими видами животных, которые мы имеем. Если взять, например, собачью породу, все они могут брать свое начало от волков, даже если их генетика может сильно отличаться. У волка может быть 76 хромосом, а у некоторых лис хромосом меньше от 30 до 36. Но если вы посмотрите на сравнительную карту генов, вы увидите, что есть короткие хромосомы, когда мы посмотрим на волка с этим большим количеством хромосом, и длинные, когда у вас меньшее количество хромосом. И карта полос показывает, что на самом деле это слияние хромосом, и что один и тот же генетический материал присутствует в обоих. Но дальше у вас есть все разновидности форм, видов и цветов. Если вы возьмете один вид, например, собаку, и тогда вы сможете ясно увидеть, что диапазон, который может выйти из этого дикого типа, варьируется от чиахуа до немецкого дога. Это невероятно. Маленький чихуахуа этого не знает, но он вполне доволен, думая, что он тоже такого же размера, хотя это не так. Но это разновидность, которая встроена в генную систему. Итак, в чем разница между расами? У одних пигментация больше, чем у других, но у нас одинаковые пигменты. Нет такого понятия «белый мужчина» или «белая женщина». Мы пигментированы. Это, конечно, не белый цвет, он просто меньше, чем у других людей, так что у вас есть весь спектр. Итак, где был Адам? Адам, вероятно, был где-то посередине. Он не был белым и не был черным, но у него есть генетический потенциал для всего диапазона. И все люди были созданы из этой одной пары генов. которая была безупречной, которая была совершенной, без изъяна, в которой не было ни вырождения, ни недостатков. Все человечество выродилось. Если вы возьмете Библию, посмотрите на размеры людей, насколько велики они были. Мы должны выглядеть ничтожными по сравнению с ними, верно? И тот факт, что даже наши зубы, они не такие должны были быть, это говорит нам, что изначально у нас должно быть была гораздо большая структура. Итак, какими мы были, мы не знаем, и кем мы будем, мы не знаем, но мы получим прославленные тела и новые тела. Итак, если мы все произведены от одной крови, то все мы связаны, независимо от того, какой национальности, расе, племени, веры мы принадлежим. Теперь, Ефесянам, в главе 4, 31 стих говорится, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Это довольно тяжело. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Суть следующая. Как только вы поймете, откуда вы произошли, как только вы поймете, куда вы направляетесь, как только вы были вызваны из вавилонского мышления со всем его гневом, криком, злоречием, со всякою злобою, вы должны стать новым творением, новым человеком. Вы должны видеть других людей в новом свете. Верно, вы должны смотреть на людей в другом свете. Вы должны увидеть в них образ Божий. Независимо от того, насколько искажен стал этот образ. Если вы возьмете кого-то, например, кто подвергался воздействию наркотиков и был обезображен, и вы реабилитировали такого человека, вы знаете, я часто думаю об этом. Часто показывают места, где люди спасают животных, например, бродячих животных, которые находятся в самом ужасном положении, с этими пустыми, тусклыми глазами. А вы просто забираете их из этого положения, и вы дарите им любовь и внимание. Как они расцветают, как они меняются. Так же и Бог работает с нами. Он забирает нас оттуда, где мы находимся, и Он превращает нас в то, кем мы можем стать. Некоторые из нас извратили свои жизни из-за употребления наркотиков или из чего-то другого. Наркотикам все равно, какого вы цвета. Наркотик не спрашивает, какого вы цвета. Человек становится этим уничтоженным человеческим существом, но он имеет возможность восстановления. И если вы возьмете библейские примеры, например, Мария Магдалина, где в Библии говорится, что Богу 7 раз приходилось изгонять эти демонические силы из нее. Это состояние человечества. Но как только Бог искупил нас, мы должны удалить эти вещи. Мы должны рассматривать друг друга как братьев и сестер. Итак, христианин по определению не может быть расистом. Теперь, демонстрировали ли христиане расизм на протяжении веков? Определенно. Итак, какие же тогда они были христиане? Они не соответствовали слову «христиане». Они были только на словах «христиане». Но как только вы поймете истину, эти проблемы должны стать четкими. Теперь я с гордостью могу сказать, что когда эта церковь была основана, одним из важнейших вопросов, которые стояли в то раннее время, очень важной частью дискуссии было рабство и расовая проблема. И это одна из церквей, которые высказались самым решительным образом против этой несправедливости. Почему? Потому что они узнали что-то в Священном Писании, что не соответствовало реальности, которую они видели собственными глазами. Итак, бесчеловечность человека по отношению к человеку не должна служить оправданием для тех, кто живет сегодня, кто нашел Христа. Бытие 3:4 сказано: «И сказал змей жене: нет, не умрете». Нет, не умрете или подлинно не умрете, это одно и то же. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. Это были три лжи учения змея, которые мы обсуждали. Теперь, если это учение змея, то как оно интегрирует движение, которое видим сегодня в мире? Потому что это, как ты понимаешь, его учение. Это его религия. Итак, все, что он получает на свою сторону, пронизано этой ложью. И он поборник этого. Потому что зверь из Откровения — это тот, который, как наседка, вмещает все под свое крыло. Итак, мы должны искать эти элементы во всем. И если мы их найдем, тогда мы должны понять: упс, это Вавилон. И что Бог говорит нам делать тогда? Выйти из этого. Выйти из Вавилона. Итак, все связано, и вы не можете взять что-то отдельное и обсудить и сказать: это неправильно, и это неправильно, и это неправильно. Мы должны посмотреть на систему целиком и сравнить ее с библейским сценарием. Так, например, Папа Франциск призывает католические СМИ помогать молодежи отличать добро от зла. Использует ли он Библию для этого? Нет. Нет. Итак, он тот, кто говорит, что он определит, что есть добро и зло, и он будет использовать мировые СМИ, чтобы помочь молодым людям различать добро и зло. Я не думаю, что мировые СМИ будут очень полезны, когда дело доходит до различения между добром и злом. А что ты думаешь? Нет. Итак, телевидение будет вашим учителем? Это то, что он просит. Он использует ассоциацию католической прессы. Он также имеет в виду новости, верно? Новости должны помочь вам выбрать между добром и злом. Ага. Я не думаю, что это согласуется с тем, что Бог хочет, чтобы мы делали. И, к сожалению, это факт, что сегодня СМИ используется как инструмент пропаганды, чтобы разжечь эмоции до такой степени, что люди в упор будут стрелять друг в друга. Например, посмотрите на тот случай на днях, когда охранник застрелил человека за то, что на нем не было маски. Итак, кто довел их до такого состояния? Когда, по мнению СМИ, есть правильный и неправильный путь. И мы должны остерегаться такого рода вещей. Не позволяйте СМИ стать вашим учителем. Используйте СМИ просто только для того, чтобы узнать, что происходит в мире. Поэтому мы подчеркиваем: используйте библейские фильтры, чтобы поместить все медиа в их категорию, но не становиться частью. Но если СМИ собираются стать пропагандистской машиной, вы должны быть очень осторожны, потому что новости исходят от них. Какой фильтр они использовали? Сколько практик они имели за эти годы? Я немец, верно? Просто посмотрите, как бы весь образ мышления целой нации был бы потрясен пропагандой, которую сегодня весь мир признает пародией на справедливость, не имеющей аналога в истории человечества. Но мы собираемся повторить это и улучшить это. Разве это не удивительно, как сложилось нынешняя ситуация в Америке? Трамп открыто выступает против фейковых новостей. Я не знаю, был ли когда-либо президент, который раньше так откровенно выступал против информационных агентств. Я никогда в своей жизни не слышал, чтобы кто-то говорил так открыто, как он. Но мы подчеркиваем здесь, показывая эти вещи, что Римская католическая церковь, как мы показали в этих лекциях, учение змея, как поборник этих доктрин, держит свой палец на пульсе во всех этих вопросах. И здесь Папа говорит нам, что СМИ необходимо использовать для формирования умов людей, особенно молодых людей. Что мне также интересно, так это то, что по этому вопросу сейчас средства массовой информации рассказывают вам или помогают узнать добро и зло. Но ложь заключается в том, что мы действительно можем отличить добро от зла без Библии. Это верно, и как только вы начнете спускаться по этой скользкой дорожке, вы можете закончить где угодно. Итак, имея в виду эти моменты, давайте посмотрим на утверждение и свидетельство для церкви, том 2. Нам запрещается причинять нашему ближнему какой бы то ни было ущерб. Как ты сказал, слово «ближний» — это человек, чей цвет кожи не имеет значения, верно? Нам не следует рассматривать этот вопрос с точки зрения мирских людей. Это то, о чем мы говорим. Поступать с ближним нашим во всех случаях так, как мы хотим, чтобы он с нами обращался, вот правило, которое нам следует практически применять к себе. Божьим законам надо повиноваться и по духу, и по букве. В нашем общении и делах с нашими ближними, будь то верующие или неверующие, мы должны применять следующее правило. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Теперь не у всех одинаковые обстоятельства. Есть бедные люди, есть богатые люди, есть жестокие, есть спокойные, есть преступники. Теперь, преступность — это что-то исключительно для определенной расы? Или у вас есть преступники в каждой расе, в каждом племени, в каждой вере, в каждом народе? У вас есть убийцы и насильники только в одной расе? Нет, это то, что происходит в каждой расе. Потому что в мире есть грех. Верно. Теперь война и кровопролитие, бомбы падают с небес. Они зависят от цвета или поражают всех? Всех. Горе, боль. Это определяется цветом кожи? Нет. Мать, потерявшая ребенка. Боль и горе, которые она чувствует, зависит от цвета кожи? Нет. Не должны ли эти вещи вызывать человеческое сострадание? Итак, мы должны очень внимательно посмотреть на эти вещи. Итак, на этом фоне давайте рассмотрим эту проблему. Жизнь черных имеет значение. Давайте просто скажем это, потому что везде, где мы говорим, жизнь черных имеет значение, мы говорим о движении. Мы не говорим о цвете кожи или жизни любого человека, мы говорим не об этом. Это входит в понятие движения. Мы смотрим на великие события, происходящие в то время, в которое мы живем, и распределяем их по категориям. Теперь, это правда, что жизнь черных имеет значение. Конечно, но также верно и то, что жизнь белых имеет значение. Или жизнь любой другой расы имеет значение. Потому что для Бога нет разницы. Все согрешили и лишены славы Божьей. И для искупления цвет кожи не имеет никакой разницы. Оно открыто для всех, кто верит в Него, верно? И как только вы станете верующим, вы станете частью небесной семьи. Это очень важно. Разве мы не называем друг друга в церкви братом или сестрой? Совершенно верно. Разве не переходим мы тогда цветовые барьеры? Как движение «Жизнь черных имеет значение» может научить католиков расовой справедливости? Это взято из Jesuit Review, это американский журнал. Мне всегда интересно, как думают эти люди? Потому что это материнская церковь, мать-церковь, которая включает в себя учение змея. Итак, давайте просто прочтем выделенные части текста, иначе нам понадобилась бы вечность. Почти все, с кем я разговаривал, согласились с тем, что католическая церковь не добьется успеха в своей работе по расовому примирению, если иерархия не вступит в диалог с движением «Жизнь черных имеет значение». Это увлекательная вещь. Итак, возникло движение. И единственный способ решить расовую проблему для церкви — это вступить в диалог с движением. А кто сказал, что это правильное движение? Кто сказал, что церковь права? Какие будут критерии? А затем он говорит нам дальше. Миссис Гарза, одна из основателей движения, приветствовала бы такой диалог. Цель веры, я думаю, состоит в том, чтобы быть связанными с чем-то большим, чем вы, и иметь возможность выполнять повестку дня этой веры, говорит она. Я считаю, что вполне возможно, что их диалог может закончиться синтезом. И эта церковь, и это движение объединяются и образуют синтез и улучшают расовые отношения. Как сказал один из ведущих на Fox News, возможно, было бы полезно, если бы время от времени происходила смена положения. Таким образом, церкви, которые являются преимущественно чернокожими верующими, и те, которые преимущества заполнены белыми верующими, соберитесь вместе и поговорите, а также поменяйтесь пастырями, скажем, раз в месяц, чтобы мы лучше узнали друг друга, потому что у нас есть точки соприкосновения. Мы все верим, что Иисус спасает нас и так далее. Так что это было бы хорошее движение. Конечно, это могло бы быть чудесное движение. И это неплохая идея. Но что если? Это всегда моя проблема. Что если есть жало в хвост? Что если с этим синтезом и с этим слиянием вы на самом деле глотаете еще что-то не библейское? Итак, если у вас есть тезис и антитезис, который становится синтезом, это не означает, что синтез правильный, верно? Опять же, где мы применяем фильтр, что правильно, а что нет? Что хорошо, а что плохо? В чем разница? Где мне найти ответ? Я нахожу ответ в Библии. Я не понимаю, как церковь может оставаться вне чего-то столь значительного, как движение «Жизнь черных имеет значение». Так, здесь у нас в голове звонит колокольчик, который говорит, подожди минутку, движение было начато, и это движение будет поддерживать связь с церковью. Из этого выйдет решение, которое может показаться хорошим. Потому что ты знаешь, что это приносит исцеление, но истинное ли это исцеление? Нет. И что интересно, это было в феврале прошлого года. Это было до того, как начались эти беспорядки. Если просто подумать об этих беспорядках, там, где есть бунты и где есть грабеж, разве это любовь к ближнему, как к самому себе? Хотел бы ты оказаться по ту сторону забора, будучи разграбленным? Итак, это противоречит концепции любви к ближнему. Любые формы насильственных действий противоречат. Грабеж, как вы сказали, это тоже часть заповедей. Это подпадает под заповедь «Любовь к ближнему». Первые четыре — «Любовь к Богу», остальные шесть — «К ближнему». Это правда, что есть неравенство. Мы не можем отрицать, что мир наполнен неравенством. Но дело не только в расовых различиях. Существует социальное неравенство внутри рас. которые иногда даже более заметны, чем неравенство между расами. Итак, вы знаете, где ваш критерий. Вот одна статья. Сложная система финансирования и идеология «Жизнь черных» имеет значение. Итак, мы должны посмотреть на движение. За последнюю неделю политическая и корпоративная поддержка движения «Жизнь черных» имеет значение стала повсеместной. Итак, есть это движение, где политический мир, социальный мир, церковный мир, другими словами, все человеческое сообщество вовлекается в это. И поскольку это такой взрывной вопрос, легко сказать: «О, я собираюсь быть частью этого движения». Движение «Жизнь черных» имеет значение, основные финансовые спонсоры включают Джордж Сорос, открытое сообщество, 33 миллиона, американская кинокомпания, участвующая в создании фильмов «Звездный путь», «Звездные войны» и «Миссия невыполнима», принадлежащая Абрамсу, отдала 10 миллионов. Это интересно. Гиганты, Cisco Electronic, 5 миллионов, в пользу групп, включая движение «Жизнь черных» имеет значение и собственный фонд борьбы с расизмом и дискриминацией. Итак, есть это массовое движение, которое гласит: «Давайте все исправим». Чтобы все было правильно, но на каком основании, по какому принципу? Американских епископов поймали на финансирование радикальных группировок, поддерживающих беспорядки, призывающих к смерти полиции. Это очень интересно, то, что происходит. Это статья за июнь месяц. Новое расследование, проведенное институтом Лепанто, показало, что епископы в Соединенных Штатах, проводя католическую кампанию за человеческое развитие, финансируют организации, которые поддерживают беспорядки, и чья цель включает не только защиту полиции, но даже их убийство. Теперь. Это должно быть довольно хорошо организовано, потому что кто бы мог подумать, что в мире, в котором мы живем, мы должны избавиться от полиции. В определенных областях реформа полиции, безусловно, может быть в повестке дня, но никому в здравом уме не придет в голову: «Давайте избавимся от них полностью. К чему это приведет? У нас будет полная анархия, верно?» Я имею в виду, что даже Бог поставил правителей зла над злом. Итак, Бог наделил человечество силой контролировать эти вопросы. И это было одним из обещаний, данных Каину в самом начале. Но католическая церковь должна быть настолько вовлечена, что всегда ставит свою антенну. Так давайте просто посмотрим немного на предысторию движения и посмотрим, какие идеологии задействованы. Я думаю о многих вещах. Первое, что я думаю, это то, что у нас действительно есть идеологические рамки. Я и Алисия, в частности, обучались организаторами. Мы обученные марксисты. Мы отлично разбираемся в идеологических теориях. Они обученные марксисты. Теперь, Карл Маркс сказал, что религия — это проблема. И Леннон сказал, что религия — это проблема. Они должны были держать Бога подальше от своих собраний, помнишь? Мне интересно, как эта идеология теперь может быть смешана с религией. Интересный синтез. Так, например, если мы вернемся к американской статье от иезуитов, в которой говорится, что они могут учиться друг у друга. Итак, в чем проблема веры? Что ж, давайте посмотрим на эту интересную статью из Daily Signal «Уродливый расизм Карла Маркса». Теперь, это оксюморон. Как можно обучаться марксистам и иметь марксистскую идеологию, когда Карл Маркс на самом деле был явно расистом? Немногие люди, называющие себя марксистами, когда-либо удосужились прочитать книгу «Капитал». Если бы кто-то ее прочитал, то увидел бы, что люди, называющие себя марксистами, имеют мало общего с Марксом. Для тех, кто видит в Марксе своего героя, есть несколько исторических лакомых кусочков, которые могут быть им интересны. Натаниэль Веул, сам бывший коммунист, достал их для своей книги 1979 года, которая называется «Карл Маркс. Расист». Маркс и Энгельс сделали некоторые комментарии, которые нам не подходят для показа на экране. Но они открыто выступали против цветных людей. Верно. Интересно, что вы можете взять противоположную идеологию, например, фашизм при Адольфе Гитлере. Они были столь же откровенно расистскими, говоря, что существует высшая раса по сравнению с другими расами. Это точно то же самое. Это полностью противоречит Библии. Вот еще одно высказывание из Духа Пророчества, книга «Служители Евангелия», раздел «Советы Церкви». И там говорится, «Перед нами большой виноградник, который необходимо возделывать. Но работая среди неверующих, христианам нельзя уподобляться людям, поглощенным земными интересами. Они не должны тратить свое время на рассуждения о политике или о действиях политиков, потому что, поступая так, они дают врагу возможность войти и вызвать раздоры и разногласия». Я думаю, это очень важный момент. Дети Божьи должны отделить себя от политики, от любого союза с неверующими. Не принимайте участие в политической борьбе. Отделитесь от мира и воздержитесь от распространения в церкви или в учебном заведении идей, которые могут привести к разногласиям и беспорядкам. Раздоры являются нравственным ядом, который привносится в целостный организм эгоистичными людьми. Это невероятное утверждение. Мы должны стоять в стороне от любых таких движений. И для этого есть веская причина. Как только вы начнете принимать одну сторону, у вас автоматически появится противоположная сторона, выстроенная против вас. Если вы примете другую сторону, применимо то же самое. А затем вы вносите это в церковь, и происходит раскол в церкви. И у вас получается такой же хаос в церкви. И как только вы примете истину, как только вы примете христианство, ваши единоверцы становятся вашими братьями и сестрами. И различия должны исчезнуть. И если ваши социальные обстоятельства запрограммировали вас иметь идеи, которые противоречат этому, тогда вам придется встать на колени и попросить Бога удалить их из вашего разума, эти идеи и мысли, и вернуть их в гармонию. И не подтасовывать Библию, что она была в гармонии с вашими мыслями, ни в коем случае, потому что есть много людей, которые сделали это. Я имею в виду нашу страну. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Они используют Библию, чтобы оправдать некоторые расовые вещи. Именно. Теперь, как мы уже говорили, на протяжении всей истории были христиане, в кавычках, которые делали прямо противоположные, внедряли рабство, внедряли все эти вещи. А затем их называли христианами, тот, кто на самом деле делал такие вещи. И христианин становился врагом. Это именно то, что мы видим здесь. Но истинное христианство нужно четко различать. Народ Божий должен быть зеркалом для мира. Мир должен видеть в Божьем народе иное отношение к миру. Они должны видеть неподдельное внимание, доброту и уважение среди народа Божьего, которых нет в мире. И люди должны сказать, вот что их отличает. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, но мы хотим видеть это, пока мы не дойдем до сути, где наши колени станут для нас такими же важными, как и наши ранние предрассудки. Грех, он также не имеет цвета. Нет, не имеет. Итак, можем ли мы принять участие в любом из таких движений? Даже если у них есть принципы, с которыми мы согласны, даже если у них есть принципы, которые осуждают несправедливость, мы должны взглянуть на всю картину, и ответ очевиден. Нет, мы не можем. Мы можем соглашаться с определенным мнением, но мы всегда должны рассматривать его в контексте более широкой картины. Давайте немного глубже заглянем в движение «Жизнь черных имеет значение», и мы увидим, какая еще там есть идеология помимо марксизма. Потому что даже марксизм — это вера, даже если эта вера исключает Бога. Итак, это движение должно включать что-то еще. Что оно включает? Давайте посмотрим. Может быть, я слишком много делюсь, но мы становимся очень близки с духами, которых мы регулярно вызываем. Как будто каждый из них, кажется, имеет свое присутствие и индивидуальность. Ты знаешь, я много смеюсь с Факишей. Знаешь, я не встречала ее в теле. Я знаю ее через работу. Итак, что я просто хочу, так это, чтобы вы немного рассказали об этом, если можете. Я всегда была той, кто был почти одержим нашими предками, черными предками в частности. Я не обязательно воспитывалась с уважением к предкам. Я была воспитана свидетелями Иеговы, имеющими немного противоположные взгляды по этому вопросу. И когда я стала старше и начала чувствовать, что мне чего-то не хватает, поклонение предкам стало действительно важным. И, как вы знаете, посещение музея было очень важным, потому что в нем есть куча традиционных западноафриканских экспонатов. Это были основатели движения «Жизнь черных имеет значение». И это интересно, что она заявила, что была воспитана свидетелями Иеговы. Теперь свидетели Иеговы тоже верят, что мертвые спят. Но затем она почувствовала эту силу, которая двигалась внутри. И это было поклонение предкам. Другими словами, контакт с предками. И что было частью духовности, которую нужно было ввести. И ведущая также рассказывала истории о разговорах с бестелесными существами. Ты видишь там связь с учением змея? Если мертвый ничего не знает, если мертвые больше не принимают участие ни в чем, что делается под солнцем, если мертвые больше не возвращаются в свои дома, тогда эти проявляющие себя существа не являются предками, но это демонические силы, потому что они говорят вопреки Слову Божьему. И поэтому, если вы знаете, что такое учение змея, и вы знаете ситуацию, если вы знаете, как они связаны друг с другом, вы можете избежать этих вещей, применив свой фильтр. Итак, «Жизнь черных имеет значение» — это духовное движение, а также марксистское движение. А теперь, позвольте мне сразу уточнить. Марксизм, который говорит, что нет Бога, это царь Южный или царь Северный? Это царь Южный. Духовное движение, которое включает поклонение предкам, это царь Южный или царь Северный? Царь Северный. Итак, где мы сейчас? Разве мы не в синтезе? Итак, это движение, это синтез. И мне всегда интересно видеть, как эти полюса на самом деле сочетаются с двумя диаметрально противоположными философиями. Слияние в одно целое. Разве это не потрясающе? Итак, это духовное движение, сказала соучредитель Патрис Кулларс. Абдуллах и Кулларс коснулись практики называть имена жертв, за которые они выступают на протестах и демонстрациях. Это своего рода способ вызвать духов, сказал Абдуллах. Возвышение имен жертв выходит за рамки создания хэштегов, сказала Кулларс. Это буквально почти воскрешает дух, чтобы они могли работать через нас, чтобы выполнить ту работу, которую нам нужно выполнить. Это очень страшное заявление. Ты бы хотел, чтобы духовное существо работало через тебя? Если ты знаешь, что это не предок, потому что Библия говорит нам, что этот предок спит. Да, это очень страшная вещь. Кулерс, которая выросла у свидетелей Иеговы, говорит, что она всегда была одной из тех, кто почти одержим нашими черными предками. Итак, это очень интересный синтез, который мы видим здесь. Это вавилонское слияние. И это вавилонское вино, смешанное в чаше. Мертвые, не мертвые на самом деле. Нет, не умрете. Это учение змея в лучшем виде. Могу ли я быть частью этого движения? Могу ли я взять любой аспект этого и сказать, я поддерживаю эту часть, эту не поддерживаю? Я часть движения? Нет, потому что, как вы сказали в предыдущем видео, тогда человек находится или под влиянием, или частично, часть Вавилона. Именно. Теперь то же самое с Библией. Сколько из нее я должен принять? Все. Нужны ли дополнительные принадлежности? Нет. Нет? Нет. Это комплексная сделка, верно? Итак, в мире есть этот пакет, который состоит из всех этих отдельных компонентов, которые стали синтезом, потому что все они содержат то, с чем я соглашаюсь. А затем я готов положить в карман некоторые вещи, с которыми я не согласен, ради единства. Является ли это хорошей основой для единства? Это ужасно. Это похоже на экуменическое движение. Ты попал в точку. Экуменическое движение точно такое же. Давайте не будем концентрироваться на наших различиях. Давайте сосредоточимся на том, что нас объединяет. А потом мы бросим Иисуса в корзину для бумаг, потому что чем меньше мы его упоминаем, тем лучше мы ладим между собой. Африканский предок верит. Эта статья взята из Thousand Cross, который является южноафриканским официальным католическим еженедельным журналом. Мы не будем рассматривать всю статью, я думаю, здесь около 11 страниц, но резюме — это то, что нас интересует, верно? Как они это видят? Большинство, если не все чернокожие католики в архиепископатии Кейптауна, Южная Африка, молятся своим предкам. Они знают это. Поклонение предкам — это африканский способ поклонения. Так как африканская система верований предков пережила 2 столетия христианской миссии, другими словами, не могла стереть это, мы смотрим на теологу и общение святых как на предмет возможной согласованности с этой очень важной системой верований. Итак, есть ли связь между католицизмом и поклонением предкам? Конечно, есть. Я хочу сказать, что римские католики совершали причастие. На самом деле, римские католики учат, что вы можете общаться с Божеством через святых. Вы просите помощи у святых. Какая разница между поклонением предкам и этим? Никакой. Причастие святых в римско-католическом мышлении идет дальше. Каждое мессия, как он сказал, те, кто на другой стороне, то есть мертвые, они также принимают участие. Итак, у вас есть общение живых и мертвых на каждой мессии, что является спиритизмом на его высшем уровне. Это запрещено Богом, потому что некромантия, поклонение мертвым или вызывание мертвых запрещены Богом. Ты видишь, как римский католицизм может включать в себя все религиозные системы под своими крыльями? В нем есть что-то для каждого. Внутри своего богословия он обслуживает каждую религию, которая существует. Дух пророчества говорит, что она идеально подходит для тех, кто хочет спастись своими делами, и тех, кто хочет спастись в своих грехах. И епископы не стесняются признать, что они могут использовать буддистские мантры или способы молитвы в католицизме. И это только один из способов. Это самый большой оксюморон, о котором я когда-либо слышал в своей жизни, потому что буддизм по самой своей природе не верит в личностного Бога. И когда вы доводите себя до конечной цели, это очень странно, потому что в конечном положении, которое вы можете достичь, это нирвана, то есть состояние небытия. Как стало возможным создать теологию, в которой состояние небытия, которое в конечном итоге является состоянием мертвых, как описано в Библии, становится окончательным достижением цели? Это удивительно. Христос говорит, что «Я пришел дать вам жизнь и дать ее в избытке», тогда как эта философия говорит, что вы должны опустошить себя. Можете ли вы привнести эту философию и полностью опустошить себя, превратившись в ничто и отрицать личностного Бога? Нет, это невозможно. Можете ли вы объединить это с религией личностного Бога? Нет, это невозможно. Они диаметрально противоположны. Итак, у вас снова есть тезис, антитезис и есть синтез. Поскольку африканская система верований предков пережила за столетия христианской миссии, мы смотрим на теологию и общение святых как на предмет возможной согласованности с этой важной системой верований. Они признают, что нет разницы. Это богословие удовлетворяет нас тем, что те, кто были до нас, не спят. А что говорит Библия? Это учение змея 100% налицо. Совершенно верно. Библия говорит, что они спят. Да, Библия говорит, что они спят. Иисус сказал, Лазарь, друг наш, уснул. Они спят. Им больше нечего делать под солнцем. Это невероятно. Итак, Рим категорически заявляет, они не спят. А Библия говорит, что они спят. Но постоянно присутствуют с нами. Но Библия говорит, что они не имеют ничего общего, что делается под солнцем. На самом деле, даже говорит нам, что они стоят у могилы, а он даже не знает этого. В то время как они проповедуют, они стоят прямо с нами, смотрят на нас и улыбаются, наверное. Испытав немедленное осуждение после смерти, это не является библейским понятием, потому что он установил день, в который он будет судить мир. Это полностью противоречит Евангелию и Библии. И немедленное вознаграждение или наказание. Это также неверно, потому что это происходит после воскресения. И общаются с нами в режиме реального времени. Это тоже противоречит Библии. Иисус говорит, что я пришел со своей наградой. А здесь они говорят, что наша награда получается немедленно. Именно. Тогда какой смысл в том, чтобы он говорил, что я приду снова, чтобы вы были там, где я? Это значит, что вы не с ним, там, где он. Какой в этом смысл? Тогда все Евангелие отрицается. Так думают саддукеи. Я утверждаю, что с нами общаются не только канонизированные святые, но и все находящиеся на небесах и в чистилище. О, теперь они могут даже выйти из чистилища, чтобы прийти и пообщаться с ними, потому что им было трудно избавиться от чистилища, верно? И помнишь, почему было придумано чистилище? Чтобы вы могли заплатить за прощение. Именно. И Рим учит, что Христос никогда не умирал за вас. Тебе все равно придется заплатить за свои грехи. Он не понес твою плату за твои грехи. Он не заплатил эту цену. Вы несете ответственность за собственное спасение. И это спасение делами. Итак, это тоже противоречит Библии. И как нет сомнений в документах церкви, так и нет сомнения, что они находятся в общении с нами. Я не мог бы придумать лучше, и это Southern Cross. Они признают все, что вы сказали раньше, в теме учения змея. Итак, в этом убеждают документы церкви. Не Библия. Разве это не увлекательно? Они такие потрясающие. Давайте прочитаем выделенный текст. Так же, как африканские предки нуждаются в признании своих потомков, Так по разным причинам нашим ушедшим нужны молитвы, чтобы облегчить процесс очищения чистилища. Итак, другими словами, Рим учит, что ваше очищение продолжается на другой стороне, с наказанием, страданием чистилища, чтобы заплатить цену за свои грехи. Это полностью отрицает Евангелие спасения. Те, кто был до нас, несомненно, очень заинтересованы в нашем благополучии, и, присутствуя с нами, несомненно, будут молиться за нас. Нет проблем в том, чтобы видеть умерших как доброжелательное присутствие в наших сердцах. Есть много случаев, когда субъективно рассказывается о том или ином виде помощи и общений, полученных от наших умерших членов семьи. Предки рассматриваются как посредники между Богом и человечеством. Библия говорит нам, сколько посредников? Только один. Ты уверен? Человек Иисус Христос. Но ты сейчас расходишься во взглядах с Римско-католической церковью. Да, на данном этапе у нас есть различия с несколькими людьми. Итак, снова, то, чему учит Библия, и чему учит Римско-католическая церковь, это две разные вещи. Здесь все предельно ясно. Это их официальный представитель. Это не так, как некоторые хотели бы сказать, это непонятный источник. Все черные католики, которым у меня есть вопросы, молятся своим предкам. Кроме таинственного вызова духов, все также молятся Иисусу. Теперь это полная путаница. То, что мы имеем здесь, это синтез истины с ложью. И примечательно, что ложь всегда опирается на истину, чтобы сделать ее приемлемой. Но это не делает ложь менее лживой. Итак, когда вы принимаете Иисуса Христа, избавляетесь ли вы от вавилонского багажа, который вы собрали на протяжении всей своей жизни? А как узнать, от чего избавиться? Для этого нужно изучение Библии. Слово Божье должно очистить душу. И как только Слово говорит вам что-то, и Святой Дух убеждает вас, что это истина, тогда все остальное нужно отложить в сторону. Все, что было частью вавилонского замешательства или неразберихи, которую вы отбрасываете и не берете больше с собой в качестве багажа. Они очень ясно дали нам понять, что все это движение вместе с церковью полностью совместимо с их теологией, но оно полностью несовместимо с Библией, с истинным христианством. Да. Также давайте посмотрим на некоторые из этих вопросов, например, как папство на самом деле охватывает все эти идеологии, не только с африканскими странами, но и с другими странами. Папа Франциск благословляет Пачамаму. Это был ритуал с Пачамамой. Пачамама — это Мать-Земля. Я думаю, что это богиня, Мать-Земля, богиня плодородия. Он был вполне счастлив принять это и сделать частью своей системы. Итак, LifeSite сообщает нам, что женщина-амазонка, которая вела церемонию посадки деревьев в Ватикане, раскрывает свою языческую значимость. И вот ее имя Оливерия Виана, которая также руководила участниками поклонения вокруг статуи Пачамамы во время церемонии 4 октября. В отношении этого события было сказано: «Синод посадил это дерево, поливает и возделывает его так, чтобы амазонский народ был услышан и уважаем в его обычаях и традициях, испытал тайну божественности, присущую на амазонской земле». Это пантеизм. Это вопиющий пантеизм. И он полностью гармонирует с теологией Папы Франциска, энциклики которого пронизаны пантеизмом. В разделе 70 Папа Франциск заявляет, что Церковь должна прислушиваться к мудрости предков. Здесь мы снова имеем официальную позицию Римской католической церкви, что поклонение предкам является частью их системы, региона Амазонки. Он заявляет, что церкви необходимо еще раз прислушаться к голосу амазонских старейшин. Другими словами, накопленная мудрость, пантеистическая мудрость за все долгие годы. И здесь мы увидим, как поклонение природе и поклонение земле сливаются. Это синтез, верно? Мы собираемся объединить различные системы убеждений в синтез. Мы собираемся добавить смесь поклонения земле в систему, которой поклонялись Гайя. И мы собираемся дать Матери Земле отдых, то, что ей нужно. И тогда у вас полное вавилонское замешательство и неразбериха в одной красивой упаковке. Они задали здесь вопрос: защищал ли Папа Франциск идолопоклонство Пачамамы в Ватикане в наставлении нового амазонского синода? Папа Франциск утверждает, что люди не должны спешить называть суевериями или язычеством определенные религиозные обычаи, спонтанно возникающие из жизни народа. Теперь, когда Рим проводил евангелизацию, например, когда иезуиты отправились в Южную Америку, они не только эксплуатировали этих бедных людей, они создали унижение одной расы перед другой, на котором в основном основан коммунизм. И в этих унижениях они использовали этих людей в основном как рабский труд и часто делали их зависимыми от наркотиков. Наркотическая промышленность постигла из этого движения. Они не отрицают свои религиозные обряды с католицизмом, но включают их и объединяют в синтез. Это сила, власть католицизма. Вот как вы собираете народы в свои ряды. Вы просто меняете имена божеств, но они все те же божества. Вы можете поклоняться старым, но и параллельно новым. Папа Франциск устроил языческую церемонию со статуями Пачамамы в садах Ватикана и даже благословил одну из статуй, как мы видели в видео. Это противоречит второй заповеди? Да. На церемонии люди кланялись до земли, поклоняясь статуе. А это противоречит второй заповеди? Да. Они изъяли ее. Ага. Дополнительно они совершили молитву перед статуей Пачамамы в соборе Святого Петра 7 октября, а затем сопровождали ее в процессии в центральный зал. Это противоречит заповедям? Итак, как нам объединить все это в один пакет? Библия предупреждает нас, что будет этот интегрированный пакет, и что людям придется сделать выбор между системой, которую Библия называет Вавилоном, и истиной. Итак, в основном мы увидели, корни движения «Жизнь черных» имеет значение. И мы пришли к выводу, что в этом есть синтез, который делает это движение очень опасным. Если бы существовало подобное движение, скажем, «Жизнь белых имеет значение», и оно объединяло бы те же самые принципы, то все делалось точно так же. Итак, девиз, который должен принять христианин, это все жизни имеют значение, потому что Иисус пришел умереть за все человечество. За все человечество. Я говорил, мы живем в Африке. Мы разговаривали со многими людьми каждого народа и племени. И люди часто говорили мне в моей собственной стране, что христианство — это религия белого человека. Но христианство зародилось не в Европе. Нет. Это не религия белого человека. И христианство зародилось не в Африке. Оно возникло на Ближнем Востоке, верно? Христианство возникло на Востоке и распространилось по всему миру. И да, оно основано на Иисусе Христе, Мессии, который действительно стал человеком и был частью определенного народа, евреев. Но он был Богом, явленным во плоти. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в своем прославленном виде он сияет, как солнце. И у европейца есть выбор принять эту истину. И у африканца есть выбор принять эту истину. И у азиата есть выбор принять эту истину. У каждого народа есть выбор принять эту истину, потому что это Евангелие будет проповедано всему миру. Итак, теперь, когда мы в основном увидели, каковы корни движения «Жизнь черных» имеют значение, и как оно объединилось с ложью змея, и как оно объединилось с римско-католической системой, потому что вся власть будет отдана зверю, поэтому зверь должен быть заметным во всем этом. Давайте посмотрим на начертание зверя. Как оно будет включено во все это? Потому что мы видели поклонение Матери Земли сейчас, а Мать Земля должна иметь день отдыха. Этот Амазонский синод, который был в Ватикане, и проводились эти ритуалы. Все это было в сентябре-октябре 2019 года. Во время этого празднования, я думаю, я не знаю, сколько времени Папа Франциск совершал это. Мы коснулись этой темы в документе «Юбилей Земли», потому что этот «Юбилей Земли» уже готовится к собранию в этом году и празднованию его. Но теперь есть что-то новое или дополнение к этому, и это воскресение свободы. Также интересно, что некоторые люди не слишком довольны этими ритуалами, фактически украли эти статуи и бросили их в реку, не так ли? Некоторые из наиболее консервативных католиков. Итак, давайте посмотрим на эту статью. Посвятите одно воскресенье в вашей церкви, чтобы положить конец рабству. Рабство очень сильно связано с движением «Жизнь черных» имеет значение. Итак, теперь воскресенье вносится в эту смесь, в этот микс. Итак, у нас есть движение, которое должно обучать человечество в правильном направлении. Мы все можем согласиться с этим. Но из-за микса, который там присутствует, мы должны отделить себя от подобных движений, а не маршировать с этим движением, которое каким-то либо образом объединено с этой вавилонской концепцией. Итак, теперь воскресенье внесено в этот микс. Воскресенье свободы — это приглашение для вашей общины узнать о рабстве. Почему-то это никогда не понедельник свободы, или вторник, или что-то в этом роде. Это всегда должно быть воскресенье, верно? Если что-то иногда начинается в пятницу, или что-то в этом роде, то в конце концов это заканчивается воскресенье. Это должно быть воскресенье. Итак, вы и ваша церковь может помочь послать спасение детям, женщинам и мужчинам, живущим в рабстве. Назначьте дату для вашего Воскресения Свободы и присоединитесь к Всемирному движению Воскресения Свободы в воскресенье 20 сентября 2020 года. Когда вы принимаете Воскресение Свободы, то потом они расскажут вам, во что вы все будете вовлечены. Вы видите, что они ссылаются на движение «Юбилей Земли», потому что они также побуждают церкви присоединиться к ним.
encourage churches to get on board with this.
Yes.
Это глобальное движение. Это звучит как хорошее движение. И люди, которые проглотили маленький кусочек этой вавилонской истории, здесь немного и там немного, в конечном итоге будут двигаться дальше, независимо от того, религиозны они или нет. Потому что оно вмещает всех. Вот в чем суть синтеза. Вот еще одно. Присоединяйтесь к нашему движению «Воскресение свободы». Воскресение свободы церкви по всему миру собирается вместе как единое сообщество, движимое надеждой на справедливость, стремящееся положить конец современному рабству. Концепция прекрасна, но какие крючки прикреплены к ней? Мы начинаем с молитвы, сетования, обучения, диалога, поклонения, чтобы информировать и катализировать наш ответ на глобальную трагедию. Если это произойдет во всем мире, в некоторых местах поклонение предкам будет частью этого. Очевидно, да. Воскресение свободы — это больше, чем день, это больше, чем богослужение. Воскресение свободы — это движение надежды. Итак, воскресение связано с надеждой. Будет ли правительство участвовать в этом? Да, согласно Библии, это будет. Итак, церковь и государство объединяются по этому вопросу, поэтому мы должны видеть, что государство играет роль. И в конечном итоге государство является тем, кто обеспечивает соблюдение законодательства. Итак, давайте посмотрим небольшой видеоклип и посмотрим, как это отражается в концепции пророчества. Он также оказался самым стойким, самым смелым и самым верным президентом в истории Америки. Президент Дональд Трамп. Президент Дональд Трамп, мы любим вас. Вице-президент Пенс, работая вместе с нашим великим президентом, вместе они смогли ввести в действие самую произраильскую и проконсервативную судебную систему в поддержку религиозной свободы в истории Америки. Хорошо вернуться в церковь. Именно вера американского народа поддерживала нас в каждый темный час истории этой страны. И именно вера американского народа поддержит нас в эти дни. Все эти древние слова, которые сегодня звучали над камином в нашем доме в Индиане, в резиденции губернатора, в резиденции вице-президента, они читаются, потому что я знаю, какие у меня планы для вас. Планы на процветание, а не на вред. Планы дать вам надежду и будущее. И я всем сердцем верю в это воскресенье, посвященное свободе, и каждый день. Если мы будем крепко держаться за него, мы увидим свой путь через эти сложные времена. Мы восстановим здоровье нации, мы обновим нашу свободу, мы будем вдохновлять людей по всей этой земле нашим свидетельством любви, сострадания и силы, которая приходит от личных отношений с Иисусом Христом. Спасибо за то, что позволили мне выступить. Пусть Бог благословит вас. Мой младший брат. Это воодушевляющие слова о воскресении свободы, верно? Теперь, если будет замечено, что вы возражаете и не желаете участвовать ни в чем из этого, как вас будут рассматривать? Как врага? Как врага надежды? Как врага всего, за что стоит эта система? Большая проблема, которую я также вижу, заключается в том, поскольку повсюду происходят бедствия, и везде это требует единой молитвы, собрания и тому подобного, вот это становится опасно. Да, становится опасно. И если вы избегаете системы в целом, вы будете считаться противником всех маленьких элементов, которые находятся внутри нее. Так что даже если вы самый антирасистский человек в мире, вас назовут расистом, потому что вы не хотите быть частью движения. И если вы будете на стороне Священного Писания в отношении Дня Поклонения, вы будете обозначены врагом надежды и единства. И я легко могу понять, как народ Божий в конечном итоге станет изгоями, которые должны быть истреблены с лица земли. Catholic News Agency. Католический епископ призывает Великобританию сохранить воскресенье как день отдыха. Это свежие новости. Это июнь 2020 года. Если унижение воскресенья как дня отдыха семьи, общины, поклонения незначительно улучшит или пошатнет экономику, это не будет оправдано из-за его более глубокого воздействия на благосостояние людей. Это момент для нас, чтобы поднять свой голос, чтобы наше христианское воскресенье не было отброшено политической ловкостью рук. Они сначала делают его ежемесячным воскресеньем, и в конечном итоге он станет еженедельным воскресеньем, потому что земля нуждается в нем. Французский архиепископ призывает к ежемесячной изоляции воскресенья. Становится интересно. Теперь мы видим связь между пандемией и воскресеньем. Итак, вам нужно ежемесячное закрытое воскресенье, которое можно расширить до еженедельного закрытого воскресенья. Определенно, они могут сказать, что это ради блага вашего здоровья. Они могут сказать, это из-за изменения климата. Они могут использовать его для этого. Таким образом, вы можете достичь светского ума, и вы можете достичь религиозного ума, верно? Вам нужно время для размышлений. Вам нужно это время, чтобы подумать о пороках человечества и исправить положение. Нам нужно стоять плечом к плечу и смешать все в этой чаше, которая называется вавилонской неразберихой. Вы проглатываете все остальные проблемы ради единства. Удивительно. Теперь просто мысль. Знак или начертание зверя. Это будет реализовано. И Рим прямо говорит, что признаком нашей церковной власти является то, что мы изменили субботу на воскресенье. Итак, это знак их авторитета в религиозных вопросах. И весь мир последует диктату Римско-католической церкви. Они даже насмехаются над протестантами по поводу этого. Теперь вот они связывают воскресенье с пандемией, с болезнью. Если вы посмотрите в Библию и посмотрите на предупреждение против начертания зверя, часть этого предупреждения называется «правой рукой Евангелия», которая является вестью о здоровье. Другими словами, истинное начертание Бога связано с вопросом здоровья. А ложное начертание также связано с вестью о здоровье. Разве это не невероятно? Вот как работает дьявол. Он все время подражает до энной степени. Итак, теперь здесь они связывают пандемию, болезнь с начертанием зверя, говоря, что чрезвычайно важно, чтобы мы все работали вместе над этой проблемой. И что мы получили начертание зверя. А встречная весть не принимает начертание зверя. И с этим тоже связана весть о здоровье. Весть, в которой не говорится, что вы должны носить маску, которая, кстати, является символом рабства. Это весть, в которой говорится, что Бог будет использовать природные средства мира, чтобы избавить вас от болезней. Бог – целитель. Есть принудительное исцеление и есть добровольное исцеление. Так, у вас есть истина, связанная с вестью о здоровье, и у вас есть ложь, связанная с вестью о здоровье. Я нахожу это очень интересным. И в этом миксе у вас есть воскресенье. Разве это не упопрочительно? International Catholic News Weekly. Глава конференции французских епископов, архиепископ Эрик Молин Бофорт заявил, что недавнее закрытие в связи с пандемией показало, что планете и ее людям нужен настоящий воскресный день отдыха, и предложил Франции объявить одно воскресенье в месяц закрытым днем. Вот как все начинается. Крадется как кот. У нас была кошка, которая спала на собаке. Она спала сверху на собаке. И собака терпела. Но потом собака состарилась, и она не слишком хотела, чтобы больше на ней лежали. И было так забавно смотреть, потому что кошка приходила и пыталась залезть на собаку, а собака рычала. Тогда кошка тихонько садилась возле нее, а потом кошка клала одну лапу на собаку, а потом другую, и это был процесс. И если было тихое рычание, она замирала. Но в конце концов она оказывалась на собаке каждый раз. Вот как она хитро делала. Многие снова слышали птиц. Я слышал, что в тебя входит природа. Это потрясающе. И они смогли наблюдать приход весны, как никогда раньше в своей жизни. Неимоверно. Это, вероятно, был сон наяву. Он предложил ежемесячный настоящий воскресный отдых для людей, но также и для городов и земле. Воскресенье было отделено от чисто христианского контекста до языческого. Это потрясающе. Если вы читаете, все в Библии говорит о субботе. Какой должна была быть суббота? Вы должны были наслаждаться природой. Природа должна была представлять Бога природы. Но у вас должно было быть личное общение. А теперь вы разговариваете с мертвыми людьми. Но мертвые спят. Они ничего не знают. Теперь, это страна, которая не является христианской страной. Это индуистская страна. И они вводят это чаще, чем другие страны. И я нахожу это очень интересным. Это не относится только к христианской культуре. Это универсальное движение. Строгие меры против нарушителей воскресного локдауна. Итак, здесь вступает в силу закон. И очень скоро вам, возможно, придется даже иметь доказательства вакцинации. И будут такие же строгие меры, чтобы убедиться, что вы соблюдаете закон. Городская полиция приняла тщательно разработанные меры безопасности для локдауна в воскресенье. Это невероятно. Комиссар написал в Твиттере, что изоляция начинается в 20:00 в субботу и заканчивается в 5:00 в понедельник. Они следят за тем, что так было все воскресенье, верно? Уважаемые граждане, просто сидите дома и не просите исключений, так как это делается в общих интересах. Небеса не упадут, если вы отложите свои дела. Пожалуйста, проявляйте самодисциплину и сотрудничайте. Довольно непреклонно. Я просто хочу сказать, что думаю, если у кого-то сомнения, как быстро они могут решить принять закон об воскресении? Просто посмотрите по всему миру, что случилось с ним из-за COVID-19. Абсолютно, но есть еще люди, которые говорят, что это не произойдет так быстро. Не имеет значения, даже если люди протестуют или что-то в этом роде, если правительство сказало, не должно быть никаких возражений, значит, не должно быть. Но даже в наших рядах люди говорят, что этого не произойдет, потому что они ожидают, что это произойдет на религиозных основаниях. А что, если это не так? Что, если это войдет через черный ход? Есть так много путей, которые дьявол использует. Не важно, как это происходит. Важно, что это происходит. Итак, я хочу, чтобы наши люди могли проснуться и увидеть, где мы находимся в потоке времени. И, кстати, мы не упомянули ни одного заговора во всей этой маленькой беседе. Это все взято прямо из новостей. А это июль 2020 года. Итак, это не то, что мы изобретаем, это реальность. United News of India. Комендантский час по воскресеньям, чтобы контролировать COVID-19. Там был определенный район в Индии. Я думаю, что это уже другой район. Да, это другой район. Удивительно, как с этим вирусом можно контролировать каждый день. Нет комендантского часа ни в понедельник, ни во вторник, среду или субботу, если на то пошло. Комендантский час в воскресенье, это поможет. Я не понял логики, но это интересно. Интересно, что вы можете связать что угодно. Как только вы начинаете синтезировать связь, вы можете добавить что угодно в этот список. Вы помните, в предыдущем видео большая перезагрузка, они все связывали с изменением климата, а потом в конце все вернулось к воскресенью. Не важно, что вы делаете, все возвращается к этой проблеме. Но об этом нет речи. В воскресенье в районе Янам ужесточаются карантинные ограничения. Это то, что происходит даже в странах, которые якобы не являются христианскими. Мы видели, как Майк Пенс говорил в те дни. Так что это то, что происходит повсеместно, и просто чтобы снова напомнить нашим читателям. У нас это было на экране много раз. Это голос верных католиков, которые хотят вернуть эти синие законы. Время гулянок и изоляция закончились, и теперь пришло время подумать о нашем наследии и вернуться к воскресению. Это мощное движение. Это движение в действии. И я лично убежден в том, что импульс, которого достиг противник, запустив этот процесс, не будет остановлен. Какой смысл положить этому конец и вернуться на круги своя? Тогда им придется делать это снова и снова. Поэтому я почти уверен, что мы находимся в финале. Многие из наших людей считают, что нет, мы не в финале. Это просто, так сказать, икота по дороге. Все вернется в норму. Но это больше никогда не вернется в норму. Это дойдет до конца. Как скоро? Мы не знаем. Откровение 12.17. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Очевидно, что это самый последний шаг. Все должно быть на месте, прежде чем вы сможете запустить эту войну. Собирает ли он свой пакет? Собирает ли он все религии предка и все остальное в одно великое движение, а затем связывает его с церковью, а затем связывает с воскресением, а затем находит кого-то, кто должен с ним согласиться? И однажды все будут смотреть на это и говорить: «А что с вами? Вы против всего человечества? Вы против всего? Вы против надежды? Вы против всего этого?» Это последнее движение, и мы идем к нему. Пророчество исполняется прямо на наших глазах. Дай нам Бог мудрости. Она нам очень нужна. И нашим людям нужно проснуться. И я молюсь, чтобы не только наш народ, но и все человечество могло провести это сравнение. Слово Божье или это великое вавилонское замешательство? Сможем ли мы принять правильное решение? Ты помолишься? Наш Небесный Отец, мы так сильно нуждаемся в Тебе в это время земной истории. Пожалуйста, помоги нам относиться к нашему ближнему так, как мы относились бы к себе, и не видели никаких цветов, и чтобы мы могли ясно видеть, что происходит в мире и вокруг него, и там, где мы находимся. Благослови нас, а также объедини нас и помоги нам в эти времена. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.